новостями часа познакомила нас Евгения Мельникова, а Надежда может сообщить нам что-нибудь приятное про погоду, как я понимаю.
Да, по прогнозам синоптиков, северный антициклон повернулся к северо-западным и центральным областям России своей более теплой западной периферии. Сегодня в северо-западном районе преимущественно будет без осадков. В центральном районе лишь на западе и юго-западе местами пройдут короткие дожди, прогремят грозы. В Санкт-Петербурге сегодня без осадков, от 24 до 26 градусов тепла. В Москве также без осадков, около 25 выше нуля. Ветер юго-восточный 4,9 метра в секунду, давление 746 миллиметров ртутного столба.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашей программе.
Ситуация в аэропортах Великобритании. Политика и прогнозы, совместимы ли они в России? Преобразование на телеканале ТВЦ.
Ну, а главная наша тема – это 80-летие Фиделя Кастро, которое отмечалось вчера. В чем причина политического долголетия кубинского лидера? Такой вопрос мы задаем вам сегодня.
А я напомню, телефоны пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 053, абонент «Радио Свобода». Бесплатно отправлять сообщения смогут только жители этих городов.
8:08 в Москве, вы слушаете «Время свободы», и из выпуска новостей уже знаете о том, что уровень террористической угрозы в Великобритании несколько понижен, объявлен пониженным, и работа аэропортов на территории страны налаживается, однако столичные аэропорты продолжают отменять и задерживать рейсы. Так, в воскресенье около трети рейсов были отменены в Хитроу. Некоторые авиакомпании критикуют работу компании, управляющей 7 крупными аэропортами страны, за задержки. О ситуации в Великобритании рассказывает наша корреспондент в Лондоне Елена Воронцова.
Директор ирландской малобюджетной авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири заявил, что при таком ритме работы лондонские аэропорты ожидает коллапс. По его мнению, британское правительство обязано предоставить больше сотрудников безопасности. После введения чрезвычайных мер безопасности время прохождения проверок увеличилось в 4 раза, сообщило ранее руководство лондонского Хитроу. И добавила, что сожалеет о задержках и отменах рейсов и надеется, что все постепенно придет в норму. Между тем, министр внутренних дел Великобритании Джон Рид сообщил, что меры предосторожности в аэропортах будут временными. Рид заявил, что после 7 июля прошлого года полиции удалось предотвратить как минимум 4 теракта. Министр также добавил, что первый теракт планировался организацией Аль-Каиды на британской земле в 2000 году в Бирмингеме. Это еще до начала действий войск коалиции в Ираке. В интервью телеканалу BBC Рид отметил, что полицией и службами безопасности ведется сейчас свыше 24 расследований по подозрениям об организации крупных терактов. Все сведения, полученные на основании разведданных, анализируются, на основании чего полиция предпринимает действия. Мне было известно в течение некоторого времени об этом плане террористов и о некоторых других. Но нам стало известно буквально за несколько часов до начала наших действий 10 августа о том, что нужно начать операцию. По словам Джона Рида, полиция и службы безопасности прилагают 100% усилий, но нельзя гарантировать 100% успех. По-прежнему на свободе люди, которые готовят теракты. Мы не можем быть на 100% уверенными. Это могут быть те, о ком мы не знаем и кто связан с этим заговором, или те, кто связан с другими террористическими планами. На следующей неделе должна состояться специальная встреча с участием вице-премьера Соединенного Королевства Джона Прескотта, исполняющего обязанности премьера во время его отсутствия, министра внутренних дел Джона Рида, министра по делам местного самоуправления Рут Келли, министра транспорта Дугласа Александра и лидеров различных религиозных и национальных общин. На повестке дня – поиск путей консолидации всех слоев многонационального и многоконфессионального британского общества. В своем интервью в воскресенье Джон Рид заявил:
«If they believe that the foreign policy of this country should be shaped in part...»
Было бы серьезным заблуждением считать, что внешняя политика этой страны должна формироваться целиком или в какой-то мере в зависимости от угрозы действий террористов. Правительство, опасающееся принять те или решения, с которыми террористические организации могут не согласиться, никогда не получит поддержки британского населения. Мы в этой стране принимаем решения демократическим путем, а не под угрозой терактов.
not under the threat of terrorism.
Для Радіо Свобода із Лондона Єлена Воронцова.
В Москве 7 часов 12 минут. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Антон Желнов. Доброе утро, Антон.
Доброе утро.
Антон, каковы же темы, которые сегодняшние газеты выносят на свои первые полосы?
Ну, тем несколько. Вот одна из них. Газету «Время новостей» открывает сегодня публикация о том, что прекращение огня между Израилем и ливанской группировкой «Хезболлах» было назначено на сегодняшнее утро на 8:00 по московскому времени. Об этом объявил вчера генсек ООН Кофи Аннан, согласовавший это время с премьерами Израиля и Ливана Эхудом Ольмертом и Фоадом Ассеньорой. Война, начавшаяся 12 июля, имеет шансы завершиться. Но говорить об этом пока можно только с осторожным оптимизмом. Формальное завершение боевых действий еще не означает, что на Ливано-Израильской границе больше не будут слышны выстрелы и разрывы бомб, заключает «Время новостей». На эту же тему центральная статья газеты «Газета». Сразу после единогласного принятия документа всеми 15 членами Совбеза в пятницу генеральный секретарь Кофи Аннан отметил, что премьер-министры Израиля и Ливана согласились с резолюцией. Аннан также призвал противоборствующие стороны из уважения и настрою к намерениям Совета Безопасности незамедлительно остановить боевые действия. Однако ни боевики «Хезболлах», ни израильские военные не прислушались к мнению генсека. Например, армия обороны Израиля в эти выходные увеличила свой контингент в Южном Ливане почти в два раза, до 30 тысяч солдат, и расширила наступление. На эту тему можно прочесть материал и на первой полосе сегодняшней российской газеты. Вернемся к газете «Время новостей». На первой полосе здесь также можно прочитать о том, что некогда тихий крымский райцентр Бахчисарай на глазах превращается в горячую точку. В последние недели он стал полем боя. На центральном рынке происходит столкновение между русским населением и активистами крымско-татарского меньшинства. После того, как в пятницу разрешить конфликт в пользу татарской стороны попытался премьер-министр Украины Виктор Янукович, уже на следующий день для наведения порядка в Бахчисарай понадобилось ввести спецназ и блокировать город, пишет «Время новостей». Главная публикация свежего номера «Коммерсанта». Арбитражный суд Москвы признал законными налоговые требования к ТНК «БП» за 2001 год более чем на 3,5 миллиарда рублей. Основная часть претензий возникла из-за использования нефтяной компании инвестиционной льготы. Ранее практика региональных судов складывалась в пользу налогоплательщиков, но в 2003 году Высший арбитражный суд истолковал закон о налоге на прибыль в пользу налоговиков. После этого дело ТНК «БП» стало первым крупным спором такого рода. Исход этого разбирательства может стать ориентиром для сотен аналогичных дел, уверены юристы. Это главный материал «Коммерсанта». В сегодняшнем номере газеты также можно прочитать, что Общественная палата выступает за демократизацию муниципальной реформы и, в частности, за пресечение всех разговоров о назначении сверху глав крупных городов.
Спасибо, Антон. Я благодарю Антона Желнова, который познакомил нас с первополосными публикациями сегодняшних российских газет. Утреннюю программу продолжает краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
На юго-востоке Афганистана в провинции Пахтика 5 афганских солдат погибли при нападении талибов. Фидель Кастро в день своего 80-летия впервые после перенесенной операции появился на публике. Несмотря на запланированное сегодня прекращение огня, на юге Ливана продолжаются боевые действия. Обстреливается и север Израиля. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
В 10 часов утра в записи вы услышите программу «Прессинг». Олег, каковы же ее темы?
Ну, темы некоторые очевидны, подсказаны событиями. Это итоги чемпионата Европы по легкой атлетике. Ну, конечно же, футбол, очередные интересные матчи в чемпионате России. Оценка таких основных явлений в экономике спорта, ну и все многое из того, к чему наши слушатели уже привыкли. Так что слушайте «Прессинг» сегодня в 10 часов по московскому времени. Ну, а сейчас о других новостях спорта. Некоторые из них в прессинг не вошли по понятным причинам. Вот только сейчас, этим утром, пришли, например, сообщения об окончании теннисных турниров, которые проводились в Северной Америке. Один из них, это мужской турнир, проходил в Торонто. Там победителем его стал швейцарец Роджер Федерер. Он завоевал уже свой 40-й титул в карьере после того, как в финале взял верх над французом Ришаром Гаске 2-6, 6-3, 6-2. А женщины играли в Лос-Анджелесе, и победительницей этого турнира стала россиянка Елена Дементьева. Она в финальном поединке выиграла у Елены Янковича из Сербии и Черногории 6-3, 4-6, 6-4. И другой женский турнир, проходивший на минувшей неделе, тоже завершился победой россиянки. Турнир этот проходил в Стокгольме, и выиграла его Анастасия Мыськина. В финале она победила китаянку Цзичжэнь 6-4, 6-1. Ну, а главное событие ушедшей недели, это, конечно же, чемпионат Европы по легкой атлетике. В Швеции он проходил, в Гетеборге. В заключительный день там были разыграны 11 комплектов наград. У мужчин победителем в марафоне стал итальянец Стефано Бальдини. Александр Авербух из Израиля выиграл состязание в прыжках с шестом. Голландец Брам Сом стал лучшим на дистанции 800 метров, а испанец Хесус Эспанья победил в забеге на 5000 метров. Прошли также эстафеты 4 по 100 и 4 по 400 метров. В эстафете 4 по 100 победили британцы, в эстафете 4 по 400 французы. У женщин обе аналогичные эстафеты выиграли россиянки. И кроме того, еще две золотые медали представительницы России завоевали: Татьяна Томашова в беге на 1500 метров, а Людмила Колчанова в прыжках в длину. И также прошли состязания копьеметательниц. Здесь лучший результат показала немка Штефи Нериус. Ну, а сборная России, понятное дело, уверенно победила в общем зачете, 34 медали завоевав, 12 золотых, 12 серебряных и 10 бронзовых. Ну, и несколько команд набрали по 4 высшие награды. Это сборная Германии, Белоруссии и Франции. Мы перейдем тем временем к футболу. 6 матчами завершился 15-й тур чемпионата России. Он как бы отмечает окончание первого круга, но на самом деле команды-то уже по 16 матчей сыграли, поскольку уже 28-й тур состоялся. Но это, в общем, причуды календаря, так или иначе. Вчера с одинаковым счетом 3-2 ЦСКА выиграл у «Динамо», а московский «Спартак» у «Крыльев Советов». «Луч-энергия» нанес поражение «Спартаку» из «Нальчика» 1-0. Ростов проиграл «Локомотиву» 1-2, и две встречи завершились в ничью: «Амкар-Рубин» 0-0, «Шинник» «Торпедо» 1-1. 31 очко имеют, по 31 очко имеют лидеры ЦСКА и московский «Спартак». «Спартак» из Нальчика имеет 28 очков, «Локомотив» 27. Ну, а в других странах футбольный сезон лишь начинается. Вот начался он в Англии матчем за Суперкубок. Встречались в этом матче Челси и Ливерпуль. И Ливерпуль со счетом 2-1 выиграл благодаря голам Йорна Арне Риса и Питера Крауча. Гол Челси на счету Андрея Шевченко. В Голландии тоже был сыгран матч за Суперкубок, который носит, там этот трофей носит имя Йохана Круифа. Амстердамский «Аякс» выиграл у Эйндховена со счетом 3-1. Через час мы вернемся к разговору о спорте.
В Москве 7:21. Вы слушаете «Радио Свобода». С сегодняшнего дня телеканал ТВЦ начинает круглосуточное вещание и меняет символику. Руководство канала планирует увеличить объем развлекательных программ и существенно омолодить аудиторию. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Анна Колчина.
Новую символику канала особо внимательные москвичи уже могли увидеть на красно-белых щитах с буквой «Ц». Таким образом, трехбуквенная аббревиатура «ТВЦ» и красно-желто-зеленый-синий квадрат остаются в прошлом. Но изменения коснутся не только дизайна канала. В новой сетке телеканала информационные выпуски программы «События. Время московское» будут идти каждые 3 часа. Останется в эфире ежедневная ночная информационная программа «25-й час». Появится новая аналитическая политическая программа в центре событий, которую будет вести Анна Прохорова. Значительно увеличит объем развлекательного вещания. Это связано с решением руководства ТВЦ изменить структуру аудитории. Если раньше канал смотрели в основном люди после 60, то теперь аудиторию должны составить женщины от 30 до 50 и молодежь. Уже известно, что в эфире ТВЦ появится новое ток-шоу «Ключевой момент», вести которое будет актриса Ольга Кабо. Телекомпания займется производством собственных телесериалов. Два из них «Золотая теща» и «Городской романс» стартуют уже в августе. Руководство канала рассчитывает повысить долю ТВЦ в российском и московском эфире. Генеральный директор ТВЦ Александр Пономарев говорит, что хочет, чтобы канал был достойный Москвы и москвичей. «Сегодня мы пытаемся строить вещательную политику так, чтобы прежде всего это был московский канал. Мы исходим из того, что если это интересно москвичам, это интересно всей стране по разным причинам. Одна из причин, что Москва – это центр и культурной, и промышленной, и финансовой, и политической жизни страны. С другой стороны, огромная часть москвичей – это вчерашние провинциалы», – рассказал Александр Пономарев. Напомним, что преобразования на ТВЦ стали следствием смены руководства канала. 29 декабря 2005 года генеральным директором канала был назначен Александр Пономарев, последние 4 года занимавший аналогичный пост на телеканале «Культура». С сегодняшнего дня на канале появятся новые лица и новые проекты. Акцент будет сделан на развлекательные вещания. Однако многие считают, что развлекательная ниша уже занята. Становиться СТС или ТНТ номер 2 бессмысленно, не говоря о том, что развлекательные вещания есть и у Первого, и у России. Анна Колчина для Радио Свобода, Москва.
Насколько можно прогнозировать политическую ситуацию в России? Над этим вопросом задумался наш коллега Андрей Шароградский и в поисках ответа на этот вопрос залез во всемирную паутину, в результате чего и появилась на свет рубрика «Русский политический интернет».
Каток народного доверия. Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов, комментируя на сайте «Газета.ру» возвращение Виктора Януковича на пост премьера Украины, отмечает, что Киевский Майдан стал важной вехой политического развития России.
Осенью 2004 года в Киеве дала сбой, как казалось, вполне тщательно подготовленная операция по легитимной передаче власти назначенному преемнику через процедуру выборов. До тех пор на постсоветском пространстве было 2 успешных примера – приход к власти Владимира Путина в Москве и Ильхама Алиева в Баку. При всей специфике ситуации в каждом из этих случаев оба они подтвердили, что подобное возможно. Провал Виктора Януковича продемонстрировал, что исход может быть и другим, несмотря на задействованные финансовые и административные средства. Российские власти, как руководство других республик, которым предстояли перевыборы от Казахстана до Белоруссии, извлекли серьезный урок из украинской ситуации. Киргизский лидер Аскар Акаев, недооценивавший ее серьезность, в одночасье превратился в политического пенсионера. Вывод, впрочем, заключался не в том, чтобы плавно заменить управляемую демократию настоящей, а в необходимости совершенствовать уровень управления.
Меры были приняты и дали те самые результаты, на которые и рассчитывали те, кто их принимал.
В результате целенаправленных усилий, предпринятых Кремлем за последние 1.5 года, все атрибуты цветной революции взяты под плотный контроль. Иностранные неправительственные организации, молодежные движения, оппозиционные партии и последние относительно независимые телеканалы, чем-то недовольные представители номенклатуры и их потенциальные спонсоры, закрыты наглухо. Спору нет, началось это задолго до Майдана. Но после него система обрела не только стройную и законченную форму, но и специальное название суверенной демократии. Идеологическая обработка населения в духе этого нового понятия носит комплексный и довольно изобретательный характер. Усилия увенчались успехом. Цветная революция в России невозможна. По результатам июльского опроса Левада-центра 40% россиян готовы проголосовать за любого человека, которого назовет своим преемником Владимир Путин. В мае результат был еще выше – 43%. А ведь настоящая раскрутка операции «Преемник» еще и не начиналась.
Но, как уверен Федор Лукьянов, готовность россиян голосовать по сути за кого угодно должна вызывать у властей огромную тревогу. Ведь сбой, неудача в системе так называемой управляемой демократии, а полностью исключить их не может никто, означают окончательный и бесповоротный крах карьеры лидера и его ближайших соратников.
Опасность заключается в том, что система, которая выстроена в России, она на первый взгляд выглядит очень стабильной, монолитной и устойчивой, но на самом деле институционально она крайне уязвима, поскольку ее скрепляющей, несущей главной конструкцией является личность главы государства. Эта ситуация создает на самом деле атмосферу непредсказуемости, потому что когда существует, пусть даже хаотическая, неупорядоченная, смешная, иногда смехотворная, вот как на Украине, абсолютно фарсовая публичная политика, по крайней мере, можно предполагать и предсказывать, какие векторы в каком направлении будут действовать и как будет развиваться ситуация. Понятно, что всегда есть фактор непредсказуемости, но все-таки есть некоторая, что ли, матрица, по которой можно выстраивать модель развития, или, по крайней мере, несколько моделей. В нашей ситуации вся реальная жизнь политическая, она не видна, либо она загнана куда-то вглубь, либо она устранена, при том, что процессы в обществе продолжаются, и ничего с этим сделать невозможно. Они могут быть не публичные, не на видимом уровне, но, естественно, они идут. Равно как идут процессы в политической элите, которые тоже загнаны куда-то очень глубоко. И получается, что просчитать, вообще говоря, реальные модели развития ситуации невозможно, потому что нет индикаторов четких. И вот это создает, на мой взгляд, ситуацию очень серьезной непредсказуемости, ну, в особенности в том, что касается неизбежной перемены властной конструкции. Там останется президент Путин, не останется президент Путин, но ясно, что 2007 и особенно 2008 годы будут моментом каких-то серьезных изменений внутренних взаимоотношений, а вот каких... И как они повлияют на общество, и как общество ответит, и что это в целом все даст, мы просто не можем предугадать. В результате получается вот эта вот ситуация неопределенности.
Каток народного доверия. Федор Лукьянов на сайте Газета.ру. Русский политический интернет. Андрей Шароградский.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Темы ближайшие наши таковы.
Как определить авторство СМС? Подробности в панораме высоких технологий. Конопля в борьбе за чистоту экологии. Такова тема сегодняшней истории Запада и Востока из Нидерландов.
Главная же наша тема, и это она подсказана 80-летием Фиделя Кастро, в связи с чем мы задаем вам вопрос: в чем причина политического долголетия кубинского лидера? Ну вот могу вам прочитать, что, например, написал Николай Ломов из Санкт-Петербурга на этот счет. Долголетие диктаторов, как и любых граждан, зависит от здоровья диктатора, а политическое долголетие зависит от рабской сущности граждан данного общества.
Сегодня в 19 часов на волнах Радио Свобода программа «Вопрос рублем», автор и ведущая Ольга Романова. Тема: размер страховых выплат по вкладам повысится. Гости: Александр Турбанов, генеральный директор государственной корпорации Агентства по страхованию вкладов, и Наталья Орлова, главный экономист Альфа-банка. «Вопрос рублем» в эфире Радио Свобода сегодня в 7 часов вечера, сразу после выпуска новостей. Время московское.
В Москве половина восьмого. Пора напомнить главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
Перемирие между израильскими войсками и группировкой Хезболлах на юге Ливана, предусмотренное резолюцией Совета безопасности ООН, должно вступить в силу в 7 часов утра по среднеевропейскому времени. Однако пока военные действия в районе конфликта продолжаются. Израильская авиация вновь бомбила южные пригороды Бейрута. Боевики Хезболлах выпустили по северу Израиля 250 ракет. 6 стран уже дали согласие участвовать в формировании международного контингента для поддержания мира на юге Ливана. Об этом сообщило ливанское правительство. В соответствии с резолюцией Совета безопасности ООН, 15 тысяч миротворцев должны будут контролировать соблюдение перемирия. В Багдаде в результате 3 взрывов погибли около 50 человек, 150 получили ранения. По данным полиции, взрывы произошли один за другим в шиитском районе на юге иракской столицы. Городской суд Петербурга возобновляет рассмотрение дела об убийстве вьетнамского студента Вуань Туана в марте 2004 года. Следствие считает, что преступление совершено на почве национальной ненависти. В убийстве обвиняются 17 молодых людей. В зоне грузино-осетинского конфликта ранен российский военнослужащий состава миротворческих сил. Он подорвался на противопехотной мине у грузинского селения Кехви. В Великобритании уровень террористической угрозы понижен с критического на серьезный. Самый высокий уровень был введен 10 августа после того, как полиция сообщила об аресте 24 подозреваемых в подготовке взрывов на борту авиалайнеров, направляющихся в США. В Петербурге сегодня открывается внеочередное заседание Президиума Союза музеев России. Главная тема – хищение из Эрмитажа более 220 экспонатов.
В календаре народных примет о сегодняшнем дне говорится. 14 августа, первый спас, проводы лета. С первого спаса холодные росы. У спаса всего в запасе и дождь, и ведро, и серопогодье лакомка, черный маковый, ломают мак сухих стеблей. Но, судя по всему, все-таки еще о проводах лета рано говорить, потому что синоптики ожидают потепления. В Санкт-Петербурге сегодня без осадков. От 24 до 26 градусов тепла, в Москве также без осадков. Около 25, выше нуля, ветер юго-восточный 4,9 метра в секунду, давление 746 миллиметров ртутного столба.
В Москве 7 часов 33 минуты, вы слушаете «Время свободы», и, конечно же, знаете из нашей программы уже, что вчера кубинскому лидеру Фиделю Кастро исполнилось 80 лет. Из этих 80 лет, без малого полвека, он находится у руля власти. О феномене политического долголетия Кастро корреспондент «Радио Свобода» Юрий Багров побеседовал с доктором исторических наук Яковом Эдингером.
Безусловно, точка зрения, что Фидель Кастро является политическим долгожителем, соответствует действительности. В этом плане мы вправе говорить о политическом феномене Фиделя Кастро. Он находится у власти 49 лет. Нужно сказать, что Фидель Кастро, безусловно, одна из самых выдающихся и, я бы сказал, даже героических личностей 20 века. Можно по-разному к нему относиться. Можно его любить, можно его поддерживать, можно его ненавидеть. Но то, что это политический лидер мирового масштаба, не вызывает никаких сомнений. Даже люди, которые ему не симпатизировали по понятным причинам, признавали, предсказывали, можно сказать, его политическую роль. Его враг номер один Ричард Никсон в своем секретном меморандуме по беседе с Кастро в апреле 59 года так охарактеризовал кубинского лидера. Умный, изощренный, очень красноречивый. Мы должны отдавать себе отчет, что Кастро имеет не только определяемые черты, которые делают его лидером среди людей. Что бы мы о нем ни думали, он станет важным фактором в развитии Кубы и, очень возможно, во всей Латинской Америке. Никсон оказался совершенно прав. Я даже думаю, что Кастро стал важным фактором в развитии не только своей страны, он стал важным фактором в развитии такого уникального явления мировой политики, как движение неприсоединения.
Возможно ли сейчас среди нынешних кубинских политиков найти достойную замену Фиделю Кастро?
Вы знаете, это сказать очень трудно. Его ближайшим протеже является Карлос Лахе. Ему 54 года. Сейчас в Соединенных Штатах печать пишет, что коммунистический режим Кастро, созданный на Кубе, рано или поздно рухнет. Но прежде всего я хотел бы сказать, что режим Кастро не был коммунистическим в таком, в обычном понимании этого слова. Кастро сейчас установил довольно тесные связи с Уго Чавесом. И многие считают, что после ухода Кастро именно Уго Чавес станет своего рода лидером левых сил в Латинской Америке.
Насколько значительна поддержка народа в Кубе своего лидера?
Я думаю, что несмотря на довольно такое тяжелое положение широких народных масс, население поддерживали Фиделя Кастро.
С доктором исторических наук Яковом Эдингером о феномене политического долголетия Фиделя Кастро беседовал Юрий Багров.
А Лаура Кемсич поинтересовалась у жителей Санкт-Петербурга, в чем же причина политического долголетия Фиделя Кастро?
Наверное, в том, что он относится к народу так, как хочет народ.
Не могу сказать, не интересуюсь политикой.
В том, что он стойкий, в том, что он закоренелый коммунист, в том, что он нравится народу, и народ идет за ним и дает много свобод на острове Куба и дружит с Россией. Я думаю, это немаловажно.
В хорошем климате на Кубе, я думаю, и в сигары.
Я думаю, что в умении управлять, прежде всего. То есть управлять – это искусство.
В том, что он умеет очень красиво и долго говорить, во-первых. Ну и я думаю, что у него еще энергии очень-очень много. Пусть бы кто ни говорил, будет еще лет 10 точно пролет.
это отсутствие демократии. Так же, как короли, императоры, цари отдавали власть, умирая. После революции, захватившие власть или как-то достигшие этой власти, действовали точно так же, как цари и императоры. Их нельзя было снять. Можно снять только благодаря демократии. На Кубе демократии, значит, нет.
Он не курит, во-первых. Все-таки герой революции, человек, который сам сделал себя и добился того, чего он хотел. И таким образом ведет свой народ к счастью, как он считает. Социализм – это тоже неплохая штука.
Наверное, у его желания жить.
Мужик, наверное. Я, конечно, не сторонник его, так сказать, идеи, но народу нравится, наверное, значит, они его уважают.
Кубинской музыки, конечно.
А кто это?
Тоталитаризм, вот и все, тирания, как у нас это было.
Он живет на зло американцев.
Не знаю, может быть, в харизме.
Железная рука, что ж, и помощь Советского Союза в свое время.
Думаю, что у Фиделя такой запас энергетический, сугубо личностный. И столько он сделал для своего народа в тот период, когда шло освобождение Кубы от Батисты. Что поколение еще было живо, которое его поддерживало. Ну и, наверное, на этом примере все-таки воспитывалась молодежь. Потому что идеология – это очень сильный рычаг политики государственного деятеля. Плюс еще и та харизма, которую она была.
Здесь я вам ничего не могу ответить. Там у них своя, наверное, политика. Политику – это дело такое тонкое. Это только знают те, которые живут в стране в своей они.
Мне кажется, административный метод политики у него, по-моему, единовластие, узурпатор. Это принцип коммунизма, власть удерживать всеми способами.
Видимо, в его необыкновенных дарованиях.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, в чем причина политического долголетия Фиделя Кастро. Лаура Кемсич для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Если вы захотите послать Фиделю Кастро СМС с поздравлениями по случаю 80-летия, имейте в виду, что авторство СМС теперь можно установить. Об этом, в частности, в панораме высоких технологий.
Главная тема выпуска. Министерство внутренней безопасности Соединенных Штатов настаивает, чтобы пользователи операционных систем Windows установили на свои компьютеры последний пакет, устраняющий уязвимости в продуктах Microsoft. Власти США рекомендуют это сделать как можно быстрее, поскольку уязвимости имеют критическую степень опасности. О характере обнаруженной уязвимости рассказывает Владимир Губайловский.
Особую опасность представляет уязвимость серверов, работающих под управлением операционных систем Windows. Брешь позволяет злоумышленникам удаленно перехватывать управление компьютером пользователя, устанавливать на нем любые программы, просматривать, удалять и изменять данные. Как сообщает Microsoft, уже зарегистрированы атаки, которые используют эту уязвимость. Для устранения бреши можно использовать сайт Windows Update.
Новости коротко. Правоохранительные органы Санкт-Петербурга намерены установить на улицах большое количество камер слежения. В городе уже работают такие камеры, установленные для обеспечения безопасности во время саммита «Большой восьмерки». Управление внутренних дел города считает, что камеры помогут бороться с угонами автомобилей. Представители городских властей отметили, что наличие камер позволит, кроме того, контролировать действия самих работников милиции. Аналитическая компания Screen Digest опубликовала прогноз развития DVD высокого разрешения Blu-ray компании Sony и HD-DVD компании Toshiba. Согласно прогнозу компании, война форматов наносит всей технологии тяжелый ущерб. Потребители и продавцы не выбирают между Blu-ray и HD-DVD, а отказываются от обоих форматов. Согласно предварительному прогнозу, объем индустрии DVD высокого разрешения должен достичь в 2010 году 39 миллиардов долларов. Компания Screen Digest понизила прогноз до 11 миллиардов. Ученые из университета Лестера надеются установить индивидуальные особенности написания СМС. Люди по-разному формулируют свои мысли в коротком сообщении. СМС отличаются тем, какие слова пользователи пропускают и какие сокращения используют. Ученые считают, что выявление индивидуальных особенностей стиля коротких сообщений позволит полиции устанавливать авторство СМС.
Выпуск «Панорамы высоких технологий» подготовил Владимир Губайловский, представил Александр Костинский.
В Москве 7:41. Утреннюю программу продолжает обзор центральной российской прессы. И вновь рядом с нами в студии находится Антон Жилнов. Доброе утро, Антон.
Доброе утро.
Антон, на прошлой неделе активно обсуждалась возможная отставка директора Эрмитажа Михаила Петровского. А есть ли эта тема на страницах сегодняшней газеты?
Да, этой теме посвящают свою редакционную статью газета «Ведомости». Сам в отставку я подавать не буду, не дождетесь. Из этой ситуации мы должны выкарабкиваться все вместе, заявил журналистам директор Эрмитажа Михаил Петровский. Эту цитату приводит газета «Ведомости». По сути дела, Петровский говорит, мы стали жертвой стихии, неподвластной человеку, не говоря уже о простом директоре музея. Теперь нам нужно вместе бороться с последствиями. Также, видимо, рассуждает и министр обороны Иванов. Мы стали жертвой дедовщины. Из этой ситуации мы должны выкарабкиваться все вместе. Ответственные за кризис на алкогольном рынке должны сказать, мы все стали жертвой акцизных марок. Из этой ситуации мы должны выкарабкиваться все вместе. Может быть, это действительно образцы очень ответственного подхода к своей работе. В таком случае Россия – страна чрезвычайно ответственных чиновников. Здесь не принято добровольно уходить с высокого поста. Добровольно-принудительных отставок сколько угодно, а добровольные – редкость. В анекдоте, откуда взято выражение «не дождетесь», речь, между прочим, идет о смерти. Отставка в России – та же смерть. Пока тебя держат ноги, держись за должность, а все остальное – происки врагов. Но есть и другое понимание ответственности чиновника. Если твоя компетентность под сомнением, ты уходишь. Директор ЦРУ Джордж Теннет в 2004 году ушел в отставку, когда стало ясно, что сообщения о наличии в Ираке оружия массового поражения не подтвердились. Если не ты лично, но кто-то из подчиненных обвиняется в коррупции, ты уходишь. Глава Еврокомиссии Жак Сантер и 19 его подчиненных ушли в 1999 году после появления обвинений в адрес двух комиссаров. Разница между нашими и их чиновниками не в знаке, разница в подходах. В России издавна укоренилась модель государевой службы, при которой чиновник несет ответственность перед вышестоящим аппаратом, а не перед обществом. В тех странах, где ответственность понимается как подотчетность обществу, существует и чиновничья этика, предполагающая серьезное отношение к чести мундира. Смысл этических требований к чиновнику – публичные служащие должны избегать действий, которые могут создать даже видимость злоупотреблений, поскольку это может отразиться на доверии к государственному аппарату и правительству. В этом смысле добровольная отставка становится тоже публичным поступком, свидетельством силы. Ты признаешь свою ошибку, вину, несогласие, но ты бережешь честь мундира, который достанется другому. В России этического кодекса чиновника нет. Служба эта, по сути, не публичная. У нас уход в отставку считается признаком слабости, а публичный провал – недостаточной причиной для ухода, потому что публика не знает всего. Да и не перед ней отвечает чиновник, пишет газета «Ведомости».
Газета «Ведомости» об ответственности чиновников в обзоре Антона Жилнова. С Антоном мы встретимся через полчаса, а сейчас в Москве 7:45. Продолжит программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
6 стран уже дали согласие участвовать в формировании международного контингента для поддержания мира на юге Ливана. В Багдаде в результате 3 взрывов в шиитском районе погибли 47 человек, 148 ранены. Американские военные арестовали в Багдаде охранников министра здравоохранения. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи. В прямом эфире и в интернете. www.svoboda.org.
Российская венчурная компания. Добыча нефти на Аляске. Все это темы экономического обзора.
Правительство России одобрило планы создания российской венчурной компании, цель которой – софинансирование новых технологических проектов на стадии их разработки, когда будущая эффективность не представляется еще очевидной частным инвесторам. Новая компания будет финансировать 10-15 региональных венчурных фондов. Доля государства в каждом из них может составить до 49%, или до 1,5 миллиарда рублей, то есть 56 миллионов долларов по текущему курсу. Каждый фонд будет ориентирован на проекты в какой-то одной отрасли экономики. Правительство Словакии и российская нефтяная компания «ЮКОС», признанная недавно банкротом арбитражным судом в Москве, достигли предварительного соглашения о выкупе словацкой стороной 49% акций компании «Транспетрол», контролирующей систему нефтепроводов в Словакии. Эти акции компания «ЮКОС» приобрела в 2002 году. Контрольный пакет акций «Транспетрол» принадлежит правительству Словакии. В пятницу апелляционный суд Москвы удовлетворил ходатайство компании «ЮКОС» о сокращении общей суммы предъявленных ей налоговых претензий примерно с 13 с четвертью миллиарда долларов до 11,7 миллиарда. Федеральная резервная система США приняла решение сохранить на прежнем уровне 5,25% базовую учетную ставку. Она непрерывно повышалась в течение 2 лет на фоне значительного роста американской экономики для сдерживания инфляции. В заявлении банка отмечалось, что, несмотря на ослабление инфляционного давления на экономику США, риск по-прежнему сохраняется. Добыча нефти на крупнейшем месторождении американского штата Аляска, приостанавливаемая из-за повреждения трубопровода для замены 25-километрового его участка, может сократиться в меньшей степени, чем предполагалось ранее. Британская компания BP, ведущий оператор месторождения, на долю которого приходится 2,6% всей потребляемой в Соединенных Штатах нефти, получила разрешение Министерства транспорта США не прекращать добычу в западной части месторождения, где добывается почти 3 всей нефти в этом регионе, закрыв на время ремонта трубопровода лишь восточный блок. На долю США приходится почти 1/4 мирового потребления нефти, поэтому текущий баланс спроса и предложения на американском рынке является одним из главных факторов, определяющих динамику мировых цен на нефть.
Экономический обзор подготовил и представил обозреватель радио «Свобода» Сергей Сининский. И в завершении. Курс валюты, установленный Центральным банком России, на сегодня составляет 26 рублей 79 копеек за доллар США и 34 рубля 20 копеек за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар 27 центов.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». 7 часов 49 минут в Москве, но в данном случае нам не так важно время, как дата, а сегодня 14 августа.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
14 августа 2003 года. Экологическая программа «Опасная зона». В поселке Горный Саратовской области началось уничтожение химического оружия. К 26 апреля 2003 года Россия в соответствии с международными соглашениями ликвидировала первые 400 тонн отравляющих веществ. Жителям поселка Горный было обещано улучшить социальные условия, но местная администрация свои обещания не выполнила. Рассказывает президент Союза за химическую безопасность Лев Федоров.
Жители в свое время дали согласие на уничтожение химического оружия возле своего дома. А когда в марте стало ясно, что соцобязательства выполняются, и ИПРИТ будет с люизитом будет уничтожен, они останутся на бабах, потому что они ходят по улицам, а улицы все вскопанные, там водопровода к зиме нету. Значит, они написали несколько писем, ни ответа, ни привета. В общем, все сходится к тому, что жители поняли, что их, по современному наречию, кинули просто. Химоружие кончится скоро, его превратят в токсичные отходы. Токсичные отходы не являются химическим оружием, то есть международные контролеры тут же исчезнут. Это никому не будет нужно. И поселок Горный, как в песенке «Отряд не заметил потери бойца», поселок Горный будет потерян, забыт, закрыт.
В результате нескольких митингов жителям Горного удалось добиться внимания Москвы. Лев Федоров.
Завод запустили по советским нормам. Не сделали ничего для людей. Я не имею в виду сейчас социалку. Речь идет о другом. О безопасности уничтожения химического оружия. Запустили, значит, в прессу утку. К нам даже президент заедет. Ну, у нас президент многоопытное лицо. сам не поехал, а наслал туда контрольное управление президента и Степашинское управление. Ну, Степашинское тут же обнаружило, что 73 миллиона куда-то исчезли в рублях. Президентское управление обнаружило, что из 31 законодательного акта было к тому времени готово только 13. Вот у нас есть два закона. Закон есть, химическое оружие начинает уничтожать, а постановления правительства нет. Проект этого постановления правительства появился в результате митинга граждан. Росбоеприпасы одновременно заинтересованы, чтобы наворовать побольше денег. И в тот момент, когда глава Росбоеприпасов примерял мундир, прокручивал дырочку для ордена, его сняли за 5 дней до триумфа. Сняли за воровство денег. Ну, ежу же понятно, что сэкономить можно за счет социалки и безопасности. Понимаете, что все сделано не по-людски. То есть это была масштабная социальная провокация, которую придумала наша бюрократическая система.
Уничтожение химического оружия в Саратовской области. Радио «Свобода». 14 августа 2003 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
И продолжим экологическую тему, которая сегодня разрабатывается в рубрике «История Запада и Востока». Сегодня она из Нидерландов. Правительство одной из голландских провинций превращает местные мусоросвалки в джунгли каннабиса. О новых, на самом деле хорошо забытых, старых методах использования этого многострадального растения в сельском хозяйстве и промышленности наш нидерландский корреспондент Софья Корниенко.
Знаете ли вы, какая текстильная культура на территории Европы и России была основной вплоть до середины XIX века? С V века до нашей эры и приблизительно до 1850-х годов 90% парусной ткани, рыболовных сетей, бумаги, целлюлозы, ковровой нити и еще более 25 тысяч наименований необходимых материалов производилось из каннабиса или конопли. На конопляных холстах писали Рембрандт и Ван Гог. На конопляной бумаге написаны черновики Декларации независимости и Конституции США. До середины XIX века выращивание конопли оставалось крупнейшей промышленной отраслью в мире. Эта неприхотливая культура «каннабис сатива» или «конопля полезная», как окрестил ее шведский ботаник Карл Линней, в 1753 году, устойчивая к любым погодным условиям, также широко использовалась для восстановления истощенной почвы, предотвращения грязевых оползней и эрозии. Посевная конопля достигает 5 метров в длину, растет тесными рядами в любой почве, листья сосредоточены в верхней части стебля. В таком виде она непригодна для использования в качестве стимулятора, так как не содержит достаточно тетрагидроканнабинола. Растения конопли, пригодные для курения, марихуана, гораздо ниже, пышнее и привередливы в уходе. Примечательно, что запретительные акты на выращивание конопли, волна которых прокатилась по Европе и США в 1920-40-х годах, использовали название «марихуана», а не привычная «конопля» или «пенька». Однако в итоге в большинстве стран под запретом оказалось любое выращивание конопли, в том числе в промышленных и сельскохозяйственных целях. В Голландии, где к употреблению марихуаны относятся терпимо, выращивание каннабиса до сих пор запрещено, хотя определенные законодательные попытки легализации каннабиса как растительной культуры предпринимаются. Эксперимент в южной провинции Лимбург, где растения каннабиса начали высаживать на свалках для очищения почвы, шаг в этом направлении. Говорит руководитель проекта, сотрудник организации «Зеленая санация» Кьел Хертох. У нас в провинции сосредоточено много мусоросвалок, а это как минимум две проблемы. Во-первых, это высокая вероятность прямого контакта с отходами. Во-вторых, проникновение загрязняющих веществ в грунтовые воды. Это происходит каждый раз, когда выпадают осадки. Нижний слой отходов на свалке оседает, сквозь него проходят дождевые потоки. Потоки и происходит загрязнение. В провинции Лимбург насчитывается более 400 мусоросвалок, что представляет собой серьезную угрозу для качества грунтовых вод. Высадка растений каннабиса на мусоросвалках не дает воде просачиваться с поверхности под землю напрямую. Загрязняющие элементы адсорбируются корнями растений. В отличие от корней обыкновенной травы, которые растут на 2,5 см в месяц, корневая система конопли развивается со скоростью до 30 см в месяц. Корни взрослого растения проникают в почву на глубину до 2 метров и способны таким образом впитывать значительный процент содержащихся в загрязненной земле вредных веществ. Свалка – это своего рода черный ящик. Там может быть что угодно. Жители часто называют эти участки свалками яда. Безопасность свалок находится в прямой зависимости от осадков. Здесь много домашних отходов, но попадаются и обломки автомобилей и многое другое. Организация «Зеленая санация» регулярно производит замеры количества воды, адсорбированной растениями каннабиса. Судя по предварительным результатам эксперимента на свалке города Хорст за прошедший год, с помощью каннабиса мы сможем сократить степень загрязнения грунтовых вод и почвы на 80-90%. Администрация провинции Лимбург, которая финансирует проект, с энтузиазмом восприняла первые результаты использования каннабиса как очищающего и оздоравливающего растения. Вполне вероятно, что в ближайшие годы в зеленые джунгли из конопли превратятся все 400 с лишним мусоросвалок на юге Голландии. Софья Корниенко для Радио Свобода, Нидерланды.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». 1 час подошел к концу. Впереди час следующий. Темы его таковы.
Резолюция ООН и Ливано-Израильский конфликт. Гражданская авиация США после раскрытия теракта в Великобритании. Финляндия. Председатель Европейского союза. Успехи и неудачи. Сторонники и противники борьбы с нелегальной миграцией. И создание экологически чистой взрывчатки.
Вот таковы лишь некоторые темы, а главное для нас – это 80-летие Фиделя Кастро, отмечавшееся вчера. В чем причина политического долголетия кубинского лидера? Такой вопрос мы задаем вам. Вы присылаете свои ответы на пейджер. Ну вот сейчас, до конца часа, еще успею несколько прочитать. Причина политического долголетия Фиделя Кастро – это правильная внутренняя и внешняя политика, а главное – социалистический строй. Это и приводит к поддержке его кубинским народом. Пользуясь случаем, поздравляю товарища Кастро с 80-летием. Желаю всего самого лучшего. Это написал нам Николай Борода. Основная причина политического долголетия Фиделя Кастро состоит в том, что на Кубе отсутствуют свободные демократические выборы высшего руководства страны. Так считает Александр Горелов из Москвы. Вот еще одно сообщение в поддержку Кастро. Кастро – гениальный человек, пишет нам Вера. Он верен идеям своим и интересам своего народа. Он блестящих успехов в медицине добился, и продолжительность жизни кубинцев резко возросла, а американцы и мировое сообщество диктуют свою волю всем странам, кому что продавать, кому что выбирать. Вот выбрали палестинцы не того, и уморят их голодом, и задушат блокадой. Ну, по ходу программы будем еще читать ваши сообщения.
Никаких жидкостей не должно быть в багаже пассажиров.
И, конечно же, мы не должны заниматься дискриминацией русского языка.
Правозащитники считают арест журналиста попыткой давления на свободу слова.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Время проведения последующих операций будет определено премьер-министром Израиля.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 9760.